слушаете Радио России Ульяновск.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваш радиогид Александр Филатов и моя еженедельная, субботняя, утренне-подъемная программа «За чашкой кофе». Это значит, что сегодня вас снова ждет встреча с интересным гостем. Причем гость этот наш земляк. Можно сказать, что передо мной в буквальном смысле сидит молодой, творческий человек в военной форме, солдат. Как это принято говорить в последнее время, именно в таких будущее России.
За чашкой кофе.
Мы часто знакомим вас с новыми творческими именами. Молодой актер театра и кино Александр Бригаднов не исключение. Родился, жил и вырос в Ульяновске. На актера выучился в Самаре, а потом во время срочной службы организовал при тамошнем доме офицеров свой театр-студию, дав ему по-военному краткое и емкое название «Галифе». С вопроса о создании моим гостем, так сказать, войскового театра, мы и начинаем наш разговор. Армейская тема в последнее время более чем актуальна.
Театр «Галифе». Расскажу все по порядку, по-военному. Тренд нынешнего года, конечно, тренд, но хотелось бы, чтобы этот тренд, наверное, был немножко в другом ключе. Мы молимся и делаем все возможное, чтобы скорее все закончилось. И желаем ребятам нашим сил и осуществления всех тех целей, которые поставило государство. На самом деле это так.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только добрая доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним.
Мне пришлось по достижению совершеннолетия и уже окончанию моей отсрочки отслужить срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. А волей случая я оказался на службе в Самарской области.
Имея актерское образование.
Уже имея актерское образование и диплом с специализацией артист драматического театра и кино. 2 месяца я пробыл в части. У меня был курс молодого бойца. Ну, это по старинке. Сейчас это называется рота молодого пополнения. Я находился в роте молодого пополнения. Прознали уже в тот момент, что я артист. И я, в принципе, ничем другим не занимался, кроме как плясал и пел даже в часть.
Пусть вороны гибель вещали, и кони топтали жнебье, мужскими считались вещами кольчуга, седло и копье. Во время военной кручины, в полях, в ковылях, на снегу, мужчины, мужчины, мужчины пути преграждали врагу. Мужчины, мужчины, мужчины пути преграждали врагу.
А потом меня перевели, я думаю, специализация моя на это сработала, меня перевели и прикрепили к дому офицеров служить буквально на сцене, в зрительном зале, куда люди приходят на спектакли, на какие-то концерты, мероприятия. Когда ты имеешь возможность пригласить творческих людей Самары, а Самара-то близка, я в Самаре все-таки учился, несмотря на то, что я ульяновец, но в жизни вот так вот все получилось. Поэтому мои однокурсники, выпускники, они работали все в самарских театрах в основном. И я имел возможность, ну, как-то с ними связаться. И поэтому я внес предложение своему начальнику, начальнику дома офицеров Самарского гарнизона, заслуженному деятелю искусств России, полковнику Александру Александровичу Назаренко, предложение о том, чтобы восстановить один из наших дипломных спектаклей курса, на котором я учился, «Поминальная молитва».
Благослови нас на молитву поминальную.
Это была дипломная работа. У нас был очень работоспособный, яркий, трудолюбивый, талантливый курс. И когда мы расставались, ну, это было просто ножом по сердцу. Начальник эту идею поддержал. Он сказал: попробуйте, да, твори. Я не хочу, чтобы ты терял сноровку, свою квалификацию. Давай, работай, я разрешаю. Чем сможем, поможем. Он действительно помог. Но только чтобы был прогон, он сказал, чтобы мы посмотрели. Они посмотрели прогон, он говорит: хорошо, я рад, что получился живой, душевный, человеческий спектакль.
Куда бы Россия тебя не бросала, горячие точки, учение, война, не будет красивой судьба генерала, но станет достойной мужчины сполна. Не будет красивой судьба генерала, но станет достойной мужчины сполна. Ведь трудностей в жизни хватало немало. Чеченский закат, осетинский снаряд, борьба и победа, но для генерала превыше здоровье и бодрость солдат. Борьба и победа, но для генерала превыше здоровье и бодрость солдат.
Несмотря на то, что это работа курса, все-таки режиссером восстановления выступил я. Это другой был спектакль уже. Поменялась сценография, музыкальное оформление там тоже чисто мое. И у нас состоялось два благотворительных спектакля 16 и 17 мая 2022 года. И, в принципе, с 16 мая мы существуем как коллектив. Потом надо было документацию еще всякую делать.
При Доме офицеров.
При Доме офицеров, да.
Официально.
Это коллектив Дома офицеров. А потом были еще спектакли. Нас зритель принял, к нам стали ходить, и вот те спектакли, которые мы играли, я имею в виду показы поминальной молитвы, они собирали по 700, по 750 где-то зрителей за показ. Это очень много. Вообще рассчитан зрительный зал Дома офицеров где-то на 1000 мест примерно, и 700 человек мы набивали там за один раз. Это просто нам казалось очень здорово.
Следует еще вставить такую ремарку, что Самара — это очень театральный город.
Конечно. И потом все-таки место такое, Дом офицеров, это действительно очень статусное место, которое нам дает возможность как-то серьезно заниматься, потому что там хорошая материально-техническая база. И еще раз я говорю спасибо начальнику Дома офицеров Назаренко.
А какие еще спектакли?
Следующим спектаклем после поминальной молитвы стал мой уже самостоятельный спектакль в качестве режиссера. Там я уже занят не был как актер, как исполнитель. На всякого мудреца довольно простоты по пьесе Александра Николаевича Островского. Комедия. Там была трагика, комедия, здесь уже была комедия. Все спрашивали, почему именно этот материал. Конечно, очень здорово было попасть в канву спектаклей к юбилею Островского, потому что в этом году уже грядет юбилей, 200-летие Александра Николаевича Островского. Почему именно «Мудрец»? Когда-то, опять же, на курсе шли разговоры о том, чтобы сделать этот спектакль, поставить его. Это мастера наши говорили, но не хватило времени, не хватило возможности. Я решил не принимать участие как исполнитель, хотя очень хотелось. Ну, это моя профессия, и просто это моя потребность, это жизненная необходимость. Мне хочется выходить на сцену, потому что когда поминальную молитву я играю, там я играю главного героя, Теви и Молочника, и весь спектакль я на сцене, а тут они без меня, и мне, во-первых, хочется им что-то подсказать, чем-то помочь, и просто еще хочется вот повариться в этом во всем, выпрыгнуть из зрительного зала и на сцене, так сказать, побыть. Но нет, я с собой договорился, себя держал в ежовых рукавицах и сдерживал, чтобы не выйти на сцену.
Вот я перед вами стою, я один. Вы ждете какого-то слова или знания, а может, забавы. Мол, мы поглядим, здесь львиная мощь или прыть обезьянье. А я перед вами гол, как сокол, и нет у меня ни ключа, ни отмычки, и нету рецептов от бед и от зол. Стою перед вами, как в анатомичке. Учитесь на мне, изучайте на мне свои неудачи, невзгоды, тревоги. Ведь мы же не клоуны, но мы и не боги. И редко приходится быть на коне. Вот я перед вами стою, я один, не жду одобрения или награды. Стою у опасного края эстрады, у края которой не переходим.
И с лета 2022 года мы начали репетировать. Очень подробный был разбор. Декорации были приобретены из разных мест Самарской области. Привезены какие-то атрибуты специальные. Один шкаф, комод. Мы его привезли чуть ли не с кладбища. Мы поехали туда на служебной машине. Проезжаем через кладбище. Едем. И первый дом, в котором как раз был этот комод, он вот соседствовал с погостом, с местным. Но при этом, я не знаю, как это отразилось, вот на этом атрибуте нет, но он нам очень хорошо помогает, он действует там, этот шкафчик, эта конторка, как про нее тоже у нас написали критики.
Я открою секрет, на самом деле, буквально вот несколько дней назад Александр демобилизовался из армии, а тем не менее театр сохранится.
Сохранился. Мы сейчас работаем над новым названием. Единственное скажу, что это зарубежная драматургия 30-е годы 20 века, это Америка, очень хорошая пьеса.
Не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум. Усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить сумеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай молва его бранит и плюет на алтарь, где твой огонь горит и в детской резвости колеблет твой треножник.
Вы же и в кино сниматься уже успели, причем у такого известного режиссера, не побоюсь этого слова, принадлежащего к творческой советско-российской семье. Ну, лучше
династии,
сами. Династии.
Это очень приятно и почетно было сниматься у Натальи Сергеевны Бондарчук. Прекрасная актриса, замечательный режиссер, действительно продолжатель такой крепкой, мощной династии Бондарчуков. И мама у нее замечательная, Инна Макарова, тоже известная, выдающаяся, я бы даже сказал, актриса советского, российского кинематографа. Как это получилось? Это получилось тоже волей случая. Я работал в качестве волонтера на фестивале «Кино детям», который проходил в Самаре, он проходит ежегодно. И меня прикрепили к ней в качестве, ну, ее личного волонтера, скажем так. Я ее должен был сопровождать везде, и на телевидении тоже, там еще куда-то ее довозить. Ну и как-то мы разговорились. Что-то, значит, она у меня спрашивала, что-то я у нее спрашивал, да я-то у нее спрашивал. Все, я ходил вообще и впитывал. Это была одна встреча. Она меня проверила, прощупала на тот момент, дала материал, и на всех встречах творческих, на которых она, значит, присутствовала, которые она вела, она сама там играла кусочки из своих фильмов новых, детских, она детское кино снимает, еще из каких-то работ, и была ее дочь. Она сказала, ну это уже не смешно, что ты, дама, скажем так, актриса, играешь волка придурочного там вот из какого-то фильма. Ну дай ему, ну пусть сыграет, но это его профессия. А я учился еще в тот момент. Она говорит, действительно, а что это я? Саш, вот текст выучишь. Она на меня посмотрела, она говорит, да, хорошо, мне нравится, но ты все-таки по амплуа лирический герой. Тебе нужно играть характерные роли, говорит, чтобы твой диапазон, он как-то расширялся. Ты, говорит, ты это можешь. Говорит, я посмотрела вот на этого волка придурочного. Что-то она там разглядела. Ну, разглядела, до свидания. Потом год проходит, мы с ней встретились опять, и меня по традиции опять к ней приставили. Да я с удовольствием, был очень рад. И она уже сказала, хорошо бы тебя снять в кино. Я говорю, Наталья Сергеевна, говорю, конечно, хорошо бы меня снять в кино, никто и не сомневается в этом, что это очень хорошо.
Хорошо бы у Спилберга, но можно и в моем.
Нет, ну, до Спилберга, а куда еще это? Но я с удовольствием у Натальи Сергеевны, господи. Это смешно, конечно, я имею в виду, сейчас я так говорю, шучу, но у Бондарчук сниматься, это просто во сне не могло присниться, даже помечтать не мог. Помечтать-то мог, но не знал, осуществимо ли. Но она сказала и сказала, посмотрела отрывок отрывок из спектакля «Аленький цветочек». Это тоже был один из наших дипломных спектаклей. Первый вообще спектакль мы сделали на курсе. Я играл купца-батюшку. Борода была такая настоящая, мощная. Я ее отращивал. Мне специально сказали, нужно отращивать. И она посмотрела, говорит, ты знаешь, да, вот ты так вот размашисто, ярко все это делаешь. У тебя замечательный русский колорит. Мне интересно дать бы тебе вот какую-то такую русскую роль, потому что природа в тебе играет, наделен ты этим очень хорошо. Я подумаю, какую роль тебе дать. Звонит буквально перед Новым годом. Мы сидели с другом в кафешке. И смотрю, Бондарчук. Я ему показываю. Я говорю, ты представляешь? Он говорит, нет, не представляю. Я беру трубку, и она, первое ее слово, не ожидал. Я говорю, нет, вообще, честно говоря, вообще никак не ожидал. Она говорит, Саш, ну вот, не будешь ли ты в Москве случайно в конце января? Я говорю, вы знаете, случайно вообще буду. На самом деле, я собирался по своим делам, по студенту года, мне нужно было туда ехать, там было завершение конкурса, в котором я участвовал. И она говорит, ну вот и давай там несколько съемочных дней, я тебе пришлю сценарий. Русский колорит, дам русскую роль. 12 месяцев. Сказка Маршака. Будет фильм называться «Гори, гори, ясно». Я говорю, хорошо. И через несколько дней присылает она мне сценарий. Более русской роли я даже и предположить не мог. Канцлер у королевы. Я понимаю, что канцлеры были, значит, да, и, скажем так, в России. Но канцлер, она вообще даже по названию своему попахивает чем-то не совсем русским. Я думаю, да, Наталья Сергеевна, более русская роль-то, конечно. Я ей рассказывал потом об этом, она так смеялась. Ну и я начал что-то там делать.
Канцлер, это должность, это не фамилия.
Я понимаю. Спасибо за уточнение. Я понимаю, но какая разница? Вообще, само название «канцлер», оно что-то немецкое. Просто я подумал, что тут нужно делать не совсем русское. Гораздо острее. Какой-то персонаж-то и неприятный. Он какой-то немножко отрицательный, я бы даже сказал. Я стал смотреть, какой у меня там объем. А, там у меня несколько реплик. Я думал, ну, я это, значит, быстро сделаю. Все, я начал это разбирать. А потом она мне еще сцену прислала, и еще сцену прислала. И я думаю, да, все-таки история-то не маленькая. Я не могу сказать, что у меня там главная роль, ни в коем случае врать не буду, но все-таки роль. Я прохожу через весь фильм, как Фарада сказал в «Чародеях», я хочу пройти через весь фильм. Ну, и он и гулял там по Останкино, его снимали, он и прошел через весь фильм.
Ну, это называется роль второго плана.
Да, это роль второго плана, ну, я бы сказал, такая она яркая.
А фильм вышел уже?
Фильм вышел. Премьера состоялась летом прошлого года в Доме кино в Москве. Он прошел в ограниченном прокате, в ограниченных местах, в ограниченном контингенте русских интеллигентов.
Главное, чтобы не для ограниченных
людей. Дети, в основном дети, потому что то фильм детский, и Наталья Сергеевна, она ратует за продвижение именно детского кино в стране, потому что напряженка с ним.
Ой, кажется, вы упали.
Нет, я просто прилег отдохнуть.
Ну,
профессор, это озеро?
Ну, по моему мнению, да, напоминает водную котловину. Можно сказать, да, это озеро.
И причем совершенно круглое. Вы не находите, что оно совершенно круглое?
Ну что же вы говорите такое, канцлер? Какое же оно круглое? Оно скорее овальное, а точнее сказать, эллипсообразное.
Эллипсообразное?
Ну это если выражаться только научным языком. А так совершенно круглое, как тарелка. Мне кажется, это именно то самое озеро. Одно из двух. Либо казнить, либо помиловать.
Напоминаю, что сегодня гостем моей программы стал наш земляк, молодой актер театра и кино Александр Бригаднов. Несколько дней назад он демобилизовался, но в нашей студии сидит еще в военной форме. Во время срочной службы он организовал в Самаре театр-студию «Галифе» при Самарском доме офицеров. Кстати, напомню, что когда-то, будучи еще подающим творческие надежды ульяновским учеником, создавшим свой театральный коллектив «Пирамида» при 31-й школе, Александр уже участвовал в моей радиопрограмме. Давайте послушаем маленький кусочек, как это было.
У нас всегда, я говорю, было в школе очень развито самоуправление. В любых начинаниях нас всегда поддерживали и всегда давали дорогу. Но я за время работы, ну даже вот в этом коллективе, немножко сформировал такое понятие: пускай все валят все на меня. И как бы я вот этому не противлюсь, то есть мне так даже легче. Вообще, люблю не только там играть или ставить спектакли, я люблю их очень смотреть, и я надеюсь, что в будущем свяжу все-таки жизнь с этой профессией. Я не дитя своего времени. Я считаю, что я опоздал. Я думаю, что я ребенок советский. И вот именно того времени, и тех каких-то устоев, и тех каких-то правил.
Но тот необычный, не по годам рассудительный школьник давно вырос, и сейчас напротив меня сидит уже профессиональный актер. Вернемся к текущему разговору с Александром Бригадновым.
Ну вот такие у нас земляки. Как все начиналось?
Начиналось все здесь.
С детства творчество было по всем фронтам,
да,
можно сказать.
И куда бы я ни был заброшен судьбой, и каких бы дорог мною не было пройдено, я всегда буду знать, у меня за спиной крепкий тыл, моя малая родина. Моя малая родина — Ульяновск. Мой любимый Ульяновск, дорогой сердцу. Действительно, моя родина. Я когда сюда приезжаю, у меня трепет душевный возникает, потому что я люблю этот город.
Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог. У Черного моря явившийся мне, в цветущих акациях город, в цветущих акациях город, у Черного моря.
Это мой город, как Мягков сказал, это очень хороший город. Действительно, здесь самые такие оголенные ощущения, то есть они ничем не прикрытые, самые первые. Меня никогда ничего не интересовало в жизни, кроме, и до сих пор не интересует так сильно, так неистово, так страстно, как театр. Мама меня за ручку, моя мама Наталья Александровна, человек, ну, которому я благодарен вообще за все. Тем, кем я стал на сегодняшний момент и в становлении еще нахожусь, это только, конечно, благодаря ей. Потому что она всегда была со мной, всегда меня поддерживала, привела меня за ручку в Ульяновский драматический театр. И я помню вот это ощущение. Я всем рассказываю, ни с чем у меня с другим это не сравнится. Мы пришли, мы сели, вот этот вот занавес, который гильотина, который поднимается вверх, выключили свет, и я вот сижу уже в ожидании какого-то чуда, в предвкушении чего-то там, и вот только-только поднимается, и там дым, и синий свет, и мне так хорошо. Я не помню, что там играли. Там были детские спектакли, в тот момент, я имею в виду, на елках мы были. Но я помню просто ощущение от этого, душевный трепет.
Ощущение, оно остается гораздо дольше, чем,
конечно,
чем содержание.
Оно остается. У меня с каждым театром есть свои ассоциации. Куда бы я ни пришел, и вообще по стране, в своем театре, я имею в виду, где я работаю в драматическом Самаре, там еще где-то. Есть какие-то тоже ощущения, есть ассоциации. Но такого, как здесь, у меня потрясений никогда не было. И вольно-невольно я начинаю сравнивать вот то, что было у меня здесь, с тем, что я ощущаю сейчас к другим театрам. И вы знаете, это родное. И это ничем не перешибешь. И это такое вот действительно ощущение на всю жизнь, я думаю, по духу. Может быть, находил что-то близкое, но такого нигде не было. Потому что какие были артисты, какой был дух, какая была культура. Был Копылов, который поднял ульяновского зрителя, именно зрителя, на другую волну вообще культуры, уровня, да. Он приучил публику к Шекспиру, к Гауптману. Люди ходили, людям это нравилось, и теперь ценз очень высокий в Ульяновске. Ульяновск — театральный город, я думаю, во многом благодаря Копылову. Я застал его период, какие-то отрывки. Ну, потом в записи я уже смотрел спектакль, когда мы дружили, общались с артистами из ульяновской драмы, там Ирина Леонидовна Янко замечательная.
Вы же заходили за кулисы, еще будучи, так сказать, достаточно юным, чуть ли не с детства, с актером, они вас знали.
Это мое вливание в театр, оно было постепенным. Если бы, например, мама у меня работала в театре, я бы, наверное, там мог находиться постоянно, как и все дети артистов, в принципе. А у меня это было постепенное знакомство с театром и с артистами. Счастлив от того, что мне довелось пообщаться, познакомиться с Клариной Ивановной Шатько. Это прима Ульяновская театра драмы. И прима сама, вот, ну, без вот этой вот, я не знаю, без шелухи, без мишуры, прима.
Ах, милое дитя, ах, мне бы ваши годы, пускай не летний зной, осенний листопад, согреться бы на миг от этой непогоды, но ничего уже нельзя вернуть назад.
настоящая актриса, выдающаяся, с таким мощным темпераментом, внутренней жизнью, с глубиной, с мощной силой, царство ей небесное, какая была замечательная актриса. Я смотрел спектакль «Божьи одуванчики», ее бенефисный спектакль. Пьеса сама, ну, скажем так, очень легкая, на потребу публики, чтобы зритель ходил, чтобы народ повеселить. Но я ходил, наверное, на этот спектакль раз 6, потому что я плакал, сидел. У меня сейчас слезы наворачиваются, как они с Кустарниковым Шекспира читали. Это еще тоже замечательная режиссерская находка. Но когда они вот выходили, мое лицо под маской ночи скрыт. Я интонации эти даже помню. Это было очень здорово. Конечно, Шейман. Косвенно я так с ним знаком. Александров уже умер на тот момент, когда я активно стал появляться в театре. Но я помню, когда я был в лагере «Волжанка», они приезжали на сцену, на эту детскую площадку. Они там отдыхали. Значит, Владимир Кустарников, Борис Александров, Зоя Самсонова и Кларина Ивановна Шатько. Александров пытался что-то там вести, говорил. Шатько вырывал у него микрофон. И он говорит, ну вы теперь, дети, понимаете, кто главный у нас артистка в театре, с кем здесь спорить нельзя совершенно. Вот, но это было так здорово. Тоже это в память мою легло очень крепко, очень сильно. А с Зоей Михайловной Самсоновой у меня вообще другая история. Она идет от мамы. Мама работала всю жизнь в энергетике. Было производственно-ремонтное предприятие. Был юбилей. И она отвечала за творческую программу «Массовик-затейник». И они это решили делать в зале драматического театра. И ведущей была Зоя Михайловна Самсонова. Они познакомились и узнали, что друг у друга день рождения 3 июня. Они обе родились в год свиньи, в год кабана, но с разницей в 12 лет. Ну и потом, через какое-то время, я рассказал уже об этом Зое Михайловне, когда был в гримерке. Она говорит, да-да-да-да, я помню, как это было. То есть разные совершенно истории. Ну и Алексей Данилович Дуров-то, и Ирина Леонидовна Янко, конечно.
Янко же потом помогала с собственным театром.
Конечно.
В школе. У вас в школе еще во время обучения был, ну, можно сказать так, свой театр.
Да.
Я изучил науку расставания в простоволосых жалобах ночных. Жуют валы и дремлет ожидание. Последний час вигилий городских. То нашей жизни скорбная основа, куда как беден радости язык. Все было встарь, все повторится снова, и сладок нам лишь узнавания. Мир.
По поводу театра-студии «Пирамида». Пока учился, очень яркий период у меня был и творческой жизни, и учебной жизни. Школа моя 31-я, самая любимая, самая лучшая школа в мире, потому что там замечательные педагоги. У меня были замечательные ребята тоже, с которыми я учился. И опять же, что хочется сказать, не уходил я никуда от этого. Я учился в музыкальной школе, я имею в виду от театра. Значит, по классу фортепиано я закончил музыкальную школу, по классу вокала. Я играл в оркестре народных инструментов Центра творчества тоже при школе. Я пел в салоне. Ловушки у Ольги Евгеньевны Нужной, да, тоже мы с ней недавно вспоминали. И в антре я танцевал. Это тоже все Центр детского творчества номер 6. Все было рядом с этим, с творчеством, с театром. От этого я никуда не уходил. И тоже пришла ко мне идея, но мне не сиделось никогда спокойно. Давайте организуем в школе театр. И как-то тоже все это поддержали. Первый спектакль наш был «Очень простая история», который я сделал с ребятами. И ребята были в основном старше меня. Они мне доверяли. Я там играл петуха. Потом во второй редакции, в которой мы, значит, этот спектакль мы уже играли на сцене
ДК «Железнодорожников».
«Железнодорожников». И сейчас он «Дом культуры Кендяковка». Я там уже играл отца. Это та роль, которую играл когда-то в театре драматическом Борис Александров. Кларину Ивановну приглашали, кстати, Шатько тоже на этот спектакль.
На Янко было.
Ирина Леонидовна в моей жизни, она, конечно, сыграла очень значимую роль. Мы выходили на Дельфийские игры с моим давним руководителем, педагогом, человеком замечательным, который готовил меня к поступлению, тоже мой прекрасный старший друг, товарищ Ирина Валентиновна Филаретова. Это детская школа искусств номер 4. Мой педагог, вот именно благодаря ей я постигал какие-то азы театрального искусства. И вот мы вышли на Дельфийские игры, где в жюри, конечно, областные, заслуженная артистка России Ирина Леонидовна Янко и народный артист России Алексей Данилович Дуров, они были в составе комиссии. И мы показывали спектакль. Мы, скажем так, заработались и ушли немножко не в ту сторону. И Ирина Леонидовна Янко надавала мне серьезно по шее тогда очень за мое существование на сцене.
Это было летом летом, это было знойным летом, на асфальте разогретом перед входом в старый сад. Ждал я встречи по часам, где добились вы сами, может быть, совсем недавно, может, уже 40 лет назад.
Премьера прошла хорошо, «Женитьбы». И уже на второй показ, думаю, приглашу-ка я и Алексея Даниловича, и Ирину Леонидовну. Пригласили на спектакль, а я еще играл Кочкарева. И она пришла за кулисы. Она говорит, ну это рост. Если нужно помочь, зовите, помогу. И я стал ее приглашать уже в качестве профессионального эксперта. Она нам помогала в постановке спектакля «Ревизор». Так, на каких-то последних стадиях работы я пригласил Ирину Леонидовну для того, чтобы она со стороны на все на это посмотрела и дала актерские уточнения, комментарии какие-то. Очень серьезно она тогда помогла с этой работой. И мы вышли тоже на сцену ДК «Киндяковка», где состоялась премьера. Зал был битком, и вы тогда были, я помню. Я увидел вас, я помню, из зрительного зала, и говорю, ох, а это Александр Филатов. Я так уже вас знал на лицо, думаю,
это
да.
Это было давно.
Это было очень приятно.
Вот когда припомнились друзья, вот когда пошли терзать разлуки, вспомнили про души, ведь нельзя, чтоб всегда натянуты, как луки. И куда помчится мой двойник через все пределы ожидания? С кем он в 6 часов после войны побежит на первое свидание? Он устал, иных давно уж нет, камни у разбитого рейхстага. В тишину, как лекарь в лазарет, ночь идет, не замедляя шага. Здесь в тиши накрыт наш скромный стол. 6 часов. Мы празднуем победу, но никто на праздник не пришел. Те, кого позвал бы я к обеду, где они, поэты и друзья? Кто убит, а кто пропал без вести? А который, может быть, как я, пьет коньяк в проклятом Бухаресте? Трудно в тишине дышать и жить. И сосед сказал, вздохнув глубоко, может, этот праздник отложить? Здесь ведь до Парижа недалеко.
У нас часто бывают творческие гости. Угу. Кто-то музицирует, кто-то поет. Но к актеру, естественно, у меня может быть только одна просьба.
Я прочту отрывок из поэмы Давида Самойлова «Первая повесть». Давид Самойлов – поэт-фронтовик. У меня есть моноспектакль по этому автору, по произведениям этого автора. Я думаю, что это очень актуально.
Был ранний час. Умытые дождями сокольники дышали новизной. Крутые своды на кустах дрожали. Березы удивляли белизной. Неясный улыбающийся лучик блуждал в траве счастливый от любви. И бегали средь кочек и колючек, похожие на буквы муравьи. Так шел Сережа к райвоенкомату, печаль мешая с этой теплотой, и чувствуя, обрубленные даты живут уже как травы под водой. Уже почти не тяготят разлуки, где мать сквозь слезы с поцелуем в лоб и торопливо переданный в руки с домашним скарбом пестрый узелок. Какое-то бессмысленное счастье, подобное начавшемуся дню. А с Верой даже и не попрощался. Пожалуй, ей оттуда позвоню. Наверное, той самой беспричинной беспечностью отмечены вокруг все странствия из мальчиков в мужчины и постижение подлинных наук.
мы дожили до дней такого ранга, до наших дней, где наши чудеса. Как Мишка говорил, дойдем до Ганга, а Петька про романтику писал. Романтика, она еще нам снится, курлыкают степные журавли, когда ее на западной границе уже вминают танки в колеи. Еще дневным кочевьем бродят шляхи, и дымом сел прогоркли вечера, и косят разноцветные рубахи по дальним странам вражьи мессера. И съедена последняя буханка, и гибель нам пророчат старики. Но осажденный полуостров Ханка еще обороняют моряки. Еще райком, решив без протокола всем оставаться на своих местах, не директивы требует, а тола о взорванных, мечтая поездах. Еще мечта достойна испытания, она готова к жизни кочевой. Еще дерется партизанка Таня и верует в победу кошевой. И мы приходим в райвоенкоматы, стоим у неуютного стола. Ну что ж, пускай запишут нас в солдаты, когда такая надобность пришла.
Замечательно. Мы часто представляем новые и не очень новые имена. И сегодня у нас был наш земляк, что самое важное, актер Александр Бригаднов. В финале всегда прошу что-то пожелать нашей аудитории.
Дорогие друзья, я желаю самое главное здоровья. Я всем желаю здоровья, пусть это может быть избито и примитивно как-то, но это самое главное. Не будет здоровья, не будет больше ничего. Здоровья нам всем и мирного неба, чтобы мы с вами жили и радовались. Бог нас создал для радости. Я всем этого желаю. И вам этого желаю. Желаю процветания и успехов в вашей программе. Спасибо вам, что пригласили.
Успехов вам дальнейших на вашем творческом пути.
Спасибо.
Пусть этот путь будет длинным.
Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего. И безрассудного, и безмятежного, напрочь забытого и невозможного. Хочется рухнуть в траву непомятую, в небо уставить глаза заведущие и окунуться в цветочные запахи и без конца обожать все живущее. Хочется милой наивной мелодии воздух глотать, словно ягоды спелые, чтоб сумасбродна душа колобродила, и чтобы сердце неслось ошалелое, чтоб сумасбродна душа колобродила, и чтобы сердце неслось ошалелое. Хочется встретиться с тем, что утрачено, хоть на мгновенье упасть в это дальнее. Только за все, что промчалось, заплачено. Жизнь, улыбнись мне улыбкой прощальной.
А наше время, к сожалению, подошло к концу.
С вами были ваш музыкальный радиогид Александр Филатов и моя утренняя бодрящая программа «За чашкой кофе», а также ее творческий гость, наш талантливый земляк, молодой актер театра и кино Александр Бригаднов. Мы слушали творческие фрагменты в его исполнении. Хочется пожелать Александру большого и успешного пути на сцене. Думаю, что в его актерской жизни все только начинается. Идущий дорогу осилит. Всего вам доброго. До новых встреч.
Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего, и безрассудного, и безмятежного, напрочь забытого и невозможного.